Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие является благой вестью о нашем спасении от греха и смерти во Христе, но одновременно с этим Евангелие обличает в человеке то, что препятствует в нем усвоению истины. И можно сказать, что таким парадоксальным образом, в первую очередь, Христос в Евангелии обличает в человеке не такие явные проявления греха, а уже праведность. Не зря Христос говорит книжникам и фарисеям, что мытари и блудницы предваряют вас в Царстве Небесном. Но, естественно, что раскаявшиеся, прежде всего, в своих согрешениях, но действительно, таким парадоксальным образом человеку, осознающему бездну собственной греховности при встрече со Христом, с истиной, проще оказывается обрести спасение, покаяться, чем человеку, который упивается собственной праведностью, горд и, можно сказать, в каком-то смысле ослеплен, пресыщен, ожесточен именно по причине такого вот гордостного возношения, гордостного осуществления своей жизни, в том числе и в отношении к Богу. Как известно, вот эти вот фарисеи, книжники евангельские, современные Христу Спасителю, современной евангельской истории, они были людьми верующими, образованными, как правило, очень хорошо знающими закон Моисеев, радеющими о его соблюдении. Ну, правда, к основному закону Моисееву были еще прилагаемы те или иные толкования, которые еще имели такой устный характер, то есть было своего рода предание. Но, несмотря на то, что фарисеи, книжники изобрели некоторые еще правила, а в особенности потом, позже, они развернулись Талмуде, так называемом, а в такой языческой изощренности мистической, так называемой Каббале, произведениях уже более поздних. Вот. Но все-таки во времена евангельской истории суть закона, она была все-таки достаточно понятна, по возможности хранима, то есть, как тоже писатели духовные говорят, тоже парадокс евангельской истории еще и в том, что когда Господь приходит, начинают осуществляться события, связанные именно с Боговоплощением. Это не худшие времена в Израиле. В общем-то, более-менее большая часть Израиля старается жить по закону. Нет крайних проявлений идолопоклонства, такого языческого, которым Израиль порой заражался от Ханаана, от Хананеев. Нет идолопоклонства, да, жертвоприношений, в том числе человеческих младенцев, этим идолам. То есть и действительно есть и настоящая праведность в Израиле. Если бы не было этой настоящей праведности, откуда было бы взяться Пресвятой Деве Богородице, которая первая из людей сознательно говорит Архангелу си раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Откуда было бы взяться Иоанну Предтече, их родителям, самим апостолам в том числе. Но, тем не менее, несмотря на такое, можно сказать, наличие здорового праведного ядра малого стада, видимо, в Израиле, очень многие оказываются не в состоянии принять во Христе истину. Мало того, что народ, который вроде первоначально кричал «Благословен гряды во имя Господне, Осанна, сыну Давидову», чуть позже подзуживаемый, подстрекаемый тоже книжниками и фарисеями, кричит Пилату «распни, распни его», когда видит, что не осуществился, как в наше время выразились бы, царский проект, связанный с именем Христа, и видит его оплеванным, судимым и предаваемым на смерть позорную через римского прокуратора. Мало того, но действительно те, от кого, в общем-то, зависело сознательное такое приятие истины, восприятие истинного Мессии во Христе именно от религиозной элиты Израиля, книжников и фарисеев, как раз-таки исходит предательство этого всего, можно сказать, богоубийство, отвержение истины и отвержение истинного Мессии и отвержение истинного царя израильского, как оказывается. И действительно, как это возможно? Почему такое ослепление? Почему такое восстание на вещи очевидные? Ведь воскресил четырехдневного мертвеца Лазаря. Совершенно очевидная вещь, казалось бы. Как можно против такой очевидности восставать? А они говорят, что надо и Лазаря убить, поскольку он свидетельствует о этом великом чуде, о истинности самого Христа. И злоумышляют именно не принимать истину, а восстать на истину вплоть до убийства самого Господа. Вот оказывается, что действительно грех гордыни настолько в человеке могут восставать против очевидности, что вот это вот фарисейство, уже праведность внешняя, берет вверх и становится совершенно такой беззаконной. Многие святые отцы говорят о поврежденности греховной человеческой природы после грехопадения Адама и Евы. Но если углубиться вот в эти богословские тонкости, был ряд святых отцов, которые указывали, что в первую очередь беда не в поврежденности человеческой природы самой по себе, а беда в поврежденности человеческой воли личностной, которая прямо может делать выбор тот или иной, и в том числе вот в пользу греха. То есть некоторые святые отцы, они даже считали, что человеческая природа, она, в общем, даже и не повреждена особо грехом, а повреждена именно воля. Ну, как, например, преподобный Максим Исповедник, который боролся с ересью монофилитства, ересью, которая утверждала, что во Христе только одна воля божественная. А преподобный Максим указывал, что есть во Христе и природная воля, но она, ну, воля человеческая, природная, но нет личностной человеческой воли во Христе, потому что личность изначально во Христе одна, Богослово, Логоса, которая с момента Боговоплощения становится сложной ипостасью, богочеловеческой, поэтому сложной. Но воля человеческая, природная, подчинена личной воле Христа Спасителя как Богослова, Логоса, божественной воли. И поэтому Христос, он в принципе безгрешен, потому что нет в нем воления такого личностного, которое стояло бы перед выбором, как в человеке, между грехом и святостью, святостью и греховностью. И еще и поэтому Богочеловек Христос, он совершенен как Богочеловек и в принципе является жизнеподателем всему человеческому роду, спасителем. И действительно, здесь мы можем понять, почему спасение для кающегося грешника, оно, в принципе, может более таким очевидным, легким, прямым, простым образом во Христе открываться, чем для считающего себя безгрешным уже праведника, такого фарисея. Именно потому, что воля личная, она так или иначе склоняется или к принятию истины покаянному, или к отвержению истины через такое вот именно самовозвышение, уже праведность. Опасность этого, она, к сожалению, для нас не только 2000 лет назад существовала, но существует всегда, из поколения в поколение, для верующего человека. Сделать как бы центром своей жизни духовной именно внешнюю сторону и такое понимание, что вот я это-то исполняю, это исполняю, это исполняю. И, в общем, и достаточно. Извинительно себя так веду, вполне прилично, порядочно перед Богом. Вот. Весь такой верующий, праведный, почти правильного поведения. А вот соседка моя или сосед, он пьяница, блудник, в храм не ходит, такой сякой, и он наверняка погибает. Вот. Но лучшим лучше будет позиция действительно мытаря, который бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив буди мне грешному», и не находил для себя никакого оправдания и пошел более оправданным, чем фарисей, который вот таким образом превозносился, а на мытаря смотрел косо, что вот никак я вот этот мытарь, все-таки благодарю тебя за это. Такое благодарение, оно может оказаться неспасительным. Хотя, казалось бы, благодарил уже Господа, а вроде как в благодарении и главная основа. Но благодарение такое может быть ложным, а истинным будет благодарение именно покаянное, такое именно, которое было свойственно мытарю, не находящему для себя пред Господом оправдания. И вот Евангелие и Великий пост, и в особенности Страстная Седмица нам вновь и вновь эти вещи, эти эпизоды, эти истины предлагают нашему вниманию для того, чтобы мы это все постарались вновь и вновь лучше воспринять, чтобы это было для нас действительно спасительным. Господи, помоги нам в этом. Аминь.